Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова, и темой сегодняшнего выпуска станет строительство в Пензе первого и, наверное, единственного в России и в мире храма в честь священномученика Иоанна Рижского. Для разговора на эту тему мы пригласили в студию церковного краеведа, кандидата исторических наук Киру Георгиевну Арестову. Добрый день.
Здравствуйте.
Я полагаю, беседу стоит начать с информации непосредственно о жизни, о личности священномученика и о том, каким образом его деятельность связана с Пензенским краем.
Конечно, надо сказать, что личность священномученика, она уникальна. Уникальна не только подвигом, который стал венцом жизни, это всегда новомученики, конечно, вот прославляются именно своим подвигом, но и своей жизнью. Жизнью, которая была настолько богата, и вот видно, что она была подготовкой к этому исповедничеству. Вот этот масштаб личности, он привлекает к себе вот таким зримым образом. Священномученик Иоанн, он уроженец Латвии, латыш по национальности. Он родился в XIX веке, в благополучную еще эпоху расцвета православия. Хотя ему было сложно. Конечно, его качество — это вот такое вот горение к вере, они подтвердились его путем и тягой к знаниям. Дело в том, что в Латвии очень сложная была такая обстановка. У них и протестанты есть, и католики. Конечно, православные — это не составляет не подавляющее большинство. Поэтому его осознанный выбор его родителей, именно православие, это такой очень смелый шаг. Вот эта смелость, она, наверное, была, сопутствовала ему на протяжении жизни. Он не боялся ничего в борьбе за правду и за Христа. Вот его путь в школу тоже это определенный исповеднический маленький подвиг маленького Яниса, как его звали. Он ходил за несколько километров, школа была далеко от села, но его тяга к знаниям, вот она преодолела все. Я была в Латвии, видела, насколько там бездорожье, вот это, конечно, ну, обычно сельские. Сельская местность. Потом он поступает в семинарию, блестящий, оканчивает его, любят его сокурсники и видят уже определенную неординарную личность в нем. И дальше его практически мы бы назвали карьера, на самом деле не карьера, да, вот это вот подготовка к его исповедничеству, она была стремительной. Он был ректором Виленской семинарии, был преподавателем семинарии. И вот, наконец, в Санкт-Петербурге в 1915 году состоялась его хиротония епископская, и он заместил болеющего тогда минского архипастыря. Он недолго пробыл, один год всего, но был самым молодым епископом в России, в Российской империи. И вот затем начинается его исповеднический действительно путь, затем он направляется в Таганрог, и там его застает революция февральская. Надо сказать, что он здесь уже проявил свои качества, он был арестован, и когда его отпустили, его толпа подняла, аж на руках несла, настолько они его любили, любил его паству. Потом меньше года он был на Тверской кафедре, был викарием Тверского архиерея, священномученика Серафима Чичагова. И вот тут в Пензе разгораются очень трагические и в то же время поучительные события. Это путятинская смута, так называемая. Она действительно дала урок и нам, в том числе и для потомков. Святитель Тихон направляет лучшего своего архипастыря, священномученика Иоанна, к нам сюда для урочевания раскола. Конечно, это было поворотное событие в истории всей нашей Пензенской епархии, Пензенской церкви. Представьте себе апрель, промозглая погода, Великий Четверг, люди в растерянности, бывший архипастырь проповедует совершенно отличные от Христа вещи, говорит о неподчинении церковной иерархии, но создание новой церкви, революция накладывается, то есть люди в растерянности, захватывается храм, крестным ходом захватывается Спасский кафедральный собор, сердце нашего города Пензы. И вот в это время, во время растерянности, священномученик буквально одним вечером смог переломить ход событий. Дело в том, что он прибыл в четверг как раз к Страстным Евангелиям и решительно зашел в храм, который был далеко, а не на его стороне, Петра и Павла, это напротив пассажа сейчас место. И прочитал 12 Евангелия, служил службу, прочитал такую проповедь на тему заповедь новую даю вам, да любите друг друга, только что прочитанную Евангелие. И настолько она была хороша по слогу и шла именно не как книжная, да, а именно из сердца, прожито, пережито и прожито им. Каждое слово, что толпа развернулась, такой прошел шепот восторженный, это был вот идеологический перелом. Не всегда важно, да, именно массово где-то сломать в событиях, а важно вот идеологически поменять людей, и после этого уже это возможно делать легко. И после этого, конечно, ситуация в Пензе изменилась. И вот толпа проводила народы в Преображенский монастырь. Ну, конечно, рассказывать об этом я могу долго и долго, да, нужно сказать лишь одно. То, что за свои неполных 3 года пребывания на кафедре архиереем, архипастырем, священномученик Иоанн очень многое сделал и для структуры управления церкви. Фактически в условиях неприятия советской власти церкви он смог наладить систему управления. Это первое. Это очень важно. Второе, нужно учитывать, что Путята был приспешником советской власти, сотрудничал, доносил на своих же братьев, насколько это было больно каждому. И вот тут очень тонкий момент. Каждый человек смог сделать выбор, а с кем он, вот с кем он останется. Вот священномучеником Иоанном, каноничной церковью, и будет верен до конца, может подвергнуться арестам, быть расстрелян. Несмотря на семью, конечно. И другой путь – это свободная народная церковь раскольническая, которая поддерживается властями рядом с Владимиром Путятом. Путятый, который пошел против каноничной церкви. Где найти вот этот баланс? Как поступить правильно? Вот за эти неполных 3 года действительно каждый определился. Человек очень крепкое братство сложилось вокруг священномученика. Это не только священнослужители, но и миряне. Очень активны были молодые люди лет 18-19, которые затем понесли тоже исповеднический подвиг. И вот это дело будущего, конечно, исследовать, а как же вот священномученик смог их сплотить, как они друг другу помогали, это отдельная тема, очень интересная, и какие люди там участвовали. Ну так вот, эта паства сплотилась, это, наверное, было очень важно. То есть не только была система управления налажена через вот храмы, через систему приходов, но и сплочена была паства внутри каждого прихода. Это дало основание сопротивляться вот этому разрастающейся заразе раскола. Ну, конечно, было дело правое, потому Господь помогал, естественно. Это вот следующий немаловажный фактор. И третье, это, конечно, вот эта вот система союзом приходов, они писали письма. Дело в том, что священномученик не раз арестовывался, очень серьезно подвергался опасности его жизнь. Но об этом, конечно, многим известно уже. Но вот такой интересный момент, то, что именно в Москву, когда он был арестован, содержался в московской тюрьме, и когда его затем уже освобождался Млацис всесильный, вот те письма писали именно его паства, объединившись, да, и смогли добиться освобождения. То есть, мне кажется, это дало такую площадку затем для исповеднического подвига уже в рамках его латвийской церкви, куда был направлен затем, после врачевания раскола, после 3 лет, святейший патриарх принял решение, посчитал, что действительно опасность миновала, Пенза спасена в определенной степени. И вот направил священномученика на то, чтобы он возглавил Латвийскую церковь. Здесь тогда была огромная опасность отделения Латвии от Московского патриархата и вообще подчинения Константинополю, как это было сделано в Эстонской церкви. Это действительно очень серьезная проблема. И, конечно, святейший посчитал, что латыш по национальности, как никому, как ему, да, и действительно с внутренним стержнем и с небоязнью трудностей, вот это ему под силу. И вот за 10 лет с лишним, 21 года по 34 по 12 октября, день его кончины, он очень много сделал. Конечно, это тема отдельного разговора, не в рамках этой беседы. Хочется сказать, что действительно то, что он сделал, это положило задел на будущее существование Латвийской Православной Церкви уже, в том числе и в современный период. Это юридический статус церкви, это очень серьезно, очень большая работа. Он единственный иерарх, который был депутатом Сайма латвийского. Это политик церковный фактически, который не побоялся пойти туда, изучить очень тяжело было разобраться во всех этих фракциях, перипетиях. Он смог это сделать очень достойно. Он не преследовал чисто национальный интерес, он ровно относился и к латышам, и к русским. Это очень важно, потому что многонациональное государство, оно очень сложено. И вот он настолько грамотно повел свою политику, что действительно церковь стала процветать. Он поставил ее на достойный уровень общения с государством. Он очень снискал расположение латышей, которые вы помнили еще до его отъезда в Россию. И вот там ученическая кончина 12 октября, наверное, это очень такое закономерное событие на самом деле. Потому что он на пике своих вот вообще как бы таком духовном подъеме Господь его призвал к исповедническому подвигу.
Спасибо, Кира Георгиевна. Нашу беседу продолжит сюжет, рассказывающий об освящении места для будущего строительства храма в честь священномученика Иоанна Рижского. Напомню, оно состоялось на юго-восточной окраине Пензы в середине октября.
Новый храм заложили в городе Спутники Пензы, Сурском квартале и семейном жилом комплексе. Ездить далеко на богослужение больше не придется. На улице имени пензенской гимнастки, олимпийской чемпионки Натальи Лавровой состоялся чин освящения места под строительство церкви. Несмотря на пронзительный ветер и близкую к минусовой отметке температуру, верующие вышли на молебен и привели с собой детей. По их словам, новый микрорайон нуждается в православном храме. Здесь живет много молодых семей, которые будут крестить своих наследников.
Даже деток очень много рождается. Даже у нас как бы соседи, вот у нас четверо ребятишек прям подряд. Это очень большое дело, потому что вот лично мне неудобно ездить там в Защенное или туда дальше в Терновку. А тут как бы вышел, грубо говоря, у тебя во дворе храм.
Знамение сие крестное крапление воды сия священное благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Пока место под строительство храма будет обозначать поклонный крест, который установили сразу после освящения его святой водой. Следующий этап – возведение молитвенного дома. Таким образом, еще до того, как в микрорайоне появится храм, здесь уже будет налажена приходская жизнь.
Не предполагаем пока сейчас, как все зависит будет от средств, от меценатов, от возможностей. Потом молитвенный дом по собой себе должен тоже подразумевать, если это электричество, много организационных вопросов, которых придется решить.
Священномученик Иоанн Рижский в 20 веке с 18 по 21 годы был епископом пензенским и саранским. На его долю выпали жестокие гонения. Уже в Латвии в 1934 он принял мученическую кончину. Во всем мире это будет первый храм, посвященный этому святому.
На границе нашего города, я уверен, будет находиться тот храм, который также, как и сам священномученик Иоанн, будет призывать тысячи душ христианских к себе, для того, чтобы утвердить в их сердце и душе слово христианской истины.
И мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, тема сегодняшней передачи – строительство в Пензе единственного в России храма в честь священномученика Иоанна Рижского. И мы сегодня беседуем о личности архиепископа, о работе по увековечению его памяти с церковным краеведом Кирой Аристовой. Почему лично на ваш взгляд из всего сонма новомучеников, исповедников российских в Пензе было решено построить храм именно в честь священномученика Иоанна Рижского?
Действительно, очень такой закономерный вопрос, потому что очень много пострадало людей и архипастырей от пензенской земли. Ну вот именно, да, священномученику посвящен храм. Вы знаете, есть, наверное, моменты в истории, города, истории каждой церкви, истории епархии, которые меняют ход. И они настолько ключевыми становятся, несмотря на маленький, может быть, период этого события или вот человека, который был в этой истории, что нужно достойно вот оценить это событие и поставить его на достойное место. И вот кажется, именно пребывание священномученика Иоанна в Пензе, то, что он сделал для пензенской церкви, не может ему не поставить вот первенствующим во главе вот сонмы новомучеников пензенских. Дело в том, что раскол — это очень страшное явление, это разлагает души. есть вещи, которые, допустим, вот открытые репрессии, здесь проще. То есть либо ты исповедуешь, либо ну, ты ломаешься и принимаешь. Но это понятно, вот эта советская власть, вот она не принимает. А вот раскол, он настолько и опасен именно тем, что вроде бы это рядом. Вот это твой бывший архипастырь, вот Владимир Путята, в частности. Это вот год назад он был законным архиереем, он служил в Спасском кафедральном. Он был начальником священства. И вдруг он объявляет совершенно вещи дикие для каждого из нас о том, что каноничная церковь Святейший Патриарх Тихон – это совершенно не то. А вот его церковь – это единственное правильное решение, и сотрудничество с властью – это единственное правильное решение. Это борьба за умы людей. Именно такой подлогом понятия, очень тонким, в котором не все могут разобраться сразу. И вот эта опасность и борьба с ней, она намного сложнее, чем борьба с открытым противостоянием. И священномученик Иоанну очень сложно пришлось на Пензенской кафедре. Действительно, это объединение Путятинской церкви с властью, его нужно каким-то образом преодолеть. Нужно преодолеть в сердце каждого из пензенцев отношение к Путяте и отношение к вот этой советской церкви. И нужно сказать, вот я это делаю в своей диссертации, о том, что пензенский опыт раскола был первым и лег в основу общероссийского раскола, который потом случился в 1922 году. Именно опыт Пензенской церкви и есть открытая переписка между местными властями и властью в Москве, между Троцким, который был режиссером этого раскола. Вот эти механизмы раскола пензенского, они были применены в общероссийском масштабе. Это очень важно. То есть это заложило основу разделения церкви. Вот этот раскол целью своей имел уничтожение всей церкви. То есть не смогли советские власти уничтожить вот таким натиском, да, красногвардейской атакой в 1918 году. Уничтожали людей, они опять объединялись на этой волне еще больше. Тогда они поняли, что только принцип «разделяя власть» вот самый такой вот действенный. Вот создание данной параллельной структуры, она должна была уничтожить легитимную структуру, а потом ее легко уничтожить, потому что нет основания, нет Христа в ней, и естественно, что она умрет рано или поздно. И вот пензенский опыт, он и дал толчок общероссийскому расколу, и борьба с ним тем паче важна была ее победить на местном уровне. Вот, и Святейший, я думаю, понимал, насколько опасна эта задача. Дело в том, что предыдущий архипастырь еще до выборов Святейшего не справились с Путятинской смутой, и епископ Федор, по одной из версий, может быть, это и легенда не подтвердилась, умер от разрыва сердца, потому что Путята его посадил на тележку и прокатил по Соборной площади. То есть он не считался ни с каким мнением. И вот то, что сделал священномученик Иоанн, это действительно историческое событие, это эпохально. Он своей грамотной политикой, которую еще предстоит нам проанализировать, вообще поднять его опыт и использовать, возможно, в дальнейшем. Вот это грамотное и, конечно, бесстрашное со Христом мужественное исповедничество, оно повернуло ход истории нашей Пензи. Как он это делал, это, я говорю еще раз, дело будущего, как он объединял людей, чем, как люди к нему тянулись, как они между собой общались, то есть они действовали вне закона. Это было очень сложно. Вот это дало основание поставить нам, конечно, на его как бы вот такое в особое положение в самом новомучеников. Ну и вот такой логичный итог, конечно, это то, что в том году праздновалось 780-летие со дня его мученической кончины. События и празднества прошли в Латвии, в Риге, в столице. Ну и, как естественно, город, который Пенза дал потом вот Латвии такого священномученика уже с опытом, с определенным, и сохранил ему в какой-то мере жизнь, потому что именно эти самые люди, которые писали за него, да, в определенной степени помогли ему вот сохранить жизнь для будущего подвига в Латвии. И мы, конечно, как бы приняли такую эстафету от Риги, и на следующий год вот было принято решение, владыка принял решение возложить храм в честь священномученика Иоанна. архиепископа Пензенского и Рижского.
Спасибо, Кира Георгиевна. А сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и познакомиться с основными событиями из жизни Пензы православной в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Центр православных торжеств на осеннюю Казанскую в Пензенской митрополии стала Кузнецкая епархия. Там праздновали 125-летие Казанской церкви, которая за все это время, в отличие от других храмов региона, никогда не была закрыта от верующих. В день праздника крестными ходами из городских церквей пришли около 1000 кузнечан, хотя вмещает скромная кладбищенская церковь – лишь 200 человек. За литургией пели два хора – пензенский архиерейский и приглашенный на торжества из столицы – московский камерный. Богослужение возглавили трое архиереев митрополии – владыки Серафим, Митрофан и Нестор.
Мы, как часто повторяем эту народную присказку, не должны быть теми людьми, которые не помнят своего родства. Мы должны, дорогие братья и сестры, четко знать историю и четко применять уроки этой истории, чтобы не ошибаться вновь.
У этой церкви богатая история. Так, в годы Великой Отечественной ее прихожане жертвовали фонд обороны миллионы рублей, за что настоятель, протоиерей Авраамий Михайлов, получил телеграмму с благодарностью лично от Сталина. В том числе, благодаря отцу Авраамию, Казанская церковь осталась точно такой, какой ее построили в конце XIX века. Даже на дверях сохранились горельефы креста, потира и Евангелия, главных святынь православного храма.
Именно вера, основанная на идеалах добра, заботы о ближнем, вдохновляет на благие дела. Православные храмы, которые называют глазами России, являются центрами духовного единения людей.
Из храма православные крестным ходом прошли на место будущего сквера, заложенного в честь 125-летия Казанской церкви. Отсюда же стартовал юбилейный мотопробег, организованный Кузнецким отделением клуба «Ночные волки». Байкеры отправились на холм Славы, чтобы возложить цветы на воинские могилы. Маршрут символичен, ведь первоначально солдаты и офицеры были похоронены рядом с церковью, на Казанском кладбище. Десять лет исполнилось светскому празднику, который отмечают вместе с чествованием Казанской иконы Богородицы – Дню народного единства. В областной библиотеке имени Лермонтова собрались представители многих народов в мире и дружбе, живущих на Пензенской земле. Участие в торжествах приняли митрополит Серафим и исполняющий обязанности секретаря епархии протоиерей Павел Матюшечкин вместе с представителями других конфессий и светской власти. Так праздновали День национального единства народов Пензенской области. В день памяти священномученика Павлина, архиепископа Могилевского, божественную литургию служили на его родине, в Макшане, Пензенской области. Богослужение проходило в храме Богоявления Господня. Его возглавил митрополит Серафим. Священномученик Павлин особо почитаем православными в Братской Республике Белоруссии. Он прославлен в лике собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. О его подвиге напомнил пастве митрополит.
Этот человек, который не так давно жил среди нас, здесь, рядом, в Макшане, этот человек такой же, как и тысячи мальчишек, которые в то время воспитывались в обычных православных семьях. Этот святой особо близок нам.
В этот день каждому прихожанину Богоявленской церкви подарили образ священномученика Павлина и его житие. Благотворители нашли новые возможности для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. В Пензе открыли арт-холл, работать в котором будут ребята из квартала Луи. Здесь уже трудится 6 человек. Например, Алексей Сеитов за первой в мире адаптированной барной стойкой. Это ноу-хау доступной среды пензенцы даже планируют запатентовать.
Она дает возможность подъехать максимально куда надо, в любые места здесь, также за пределом ее. Вот, и легко обслуживание.
В безалкогольные кафе приглашают всех желающих. За чашкой кофе можно будет насладиться и творчеством. Например, Елена Трошина из квартала Луи более 15 лет пишет стихи. Вышел ее сборник под названием «Цветные сны». В арт-холле Елена станет организатором творческих вечеров и выставок.
Это будут общие творческие вечера. То есть, возможно, и друзей, и местных, так сказать, поэтов, и, возможно, художников. И надеюсь, что наша обстановка покажется им душевной и домашней.
Зал вмещает до 40 гостей. Первоначально в нем будут проводить творческие встречи и тренинги. Если уютный арт-холл станет популярным, работать он будет постоянно.
Нам очень важно, чтобы это не стало таким междусобойчиком, чтобы люди с ограничениями для людей с ограничениями все это делали, да, а именно для того, чтобы сюда приходили молодые, активные, немолодые люди. И как бы перенимая опыт друг у друга, мы бы обогащали все вместе.
Арт-холл стал логическим продолжением проекта «Квартал Луи». Это площадка, где люди с ограниченными возможностями могут работать и общаться не только друг с другом, но и внешним миром. На ее открытии собрались представители духовной и светской власти. Жизнь этой творческой площадки началась с совместной молитвы и освящения нового помещения. В дар ребятам владыка преподнес икону, выполненную из металла.
Это люди, которые, глядя на которых, нельзя пройти мимо и нельзя как-то не откликнуться. А тем более увидел то, что вот эти начинания, они были сложно давались для Марии Алексеевны. Я ей предложил возможность, так скажем, из окраин города переехать сюда в центр, потому что в епархии все-таки есть кое-какие помещения.
Кстати, помещение ребятам для арт-холла и работы в нем предоставила Пензенская епархия. В храме Вознесения Господня, который находится на улице Индустриальной в областном центре, служили божественную литургию. Ее возглавил митрополит Серафим. В сослужении духовенства митрополит совершил освящение престола. Оно проходило в алтаре за закрытыми от глаз прихожан царскими вратами. А перед этим владыка обратился к верующим с просьбой.
И молиться вместе с нами, чтобы Господь освятил место сие, храм сей, представил к этому храму своего ангела-хранителя, который бы оберегал, укреплял и защищал сие место.
Эта церковь одна из новых в епархии. Она находится в приспособленном помещении, на том месте, где ранее располагался Спасо-Преображенский монастырь и Вознесенское кладбище.
Господу помолимся!
После совместной молитвы владыка обратился к пастве.
Дай Бог, чтобы на этом месте воцарилась молитва, утвердилась церковь. И, безусловно, конечно, в этой церкви поминались имена тех, кто почил здесь и нашел свое последнее упокоение.
По окончании службы юбилейные медали в честь тысячелетия со дня представления святого равноапостольного князя Владимира удостоили настоятеля храма, протоиерея Владимира Катане. А наградой Пензенской митрополии медали священноисповедника Иоанна Оленевского, ктитора и устроителя храма, архитектора Дмитрия Барунова.
Вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». Мы продолжаем наш разговор с церковным краеведом Кирой Арестовой о личности священномученика Иоанна Рижского. Почему, на ваш взгляд, для нас всех важно знать о духовном подвиге и вообще о жизни священномученика Иоанна Рижского?
Ответ такой простой и сложный в то же время. Вы знаете, сейчас такое время, когда нам нужно очень четко расставлять приоритеты свои и ценности. Очень сложная обстановка в мире. И времени иногда не хватает, вот чтобы нужно быстро делать, то есть создавать ценности. Ценности для нашего поколения, будущего, для детей прежде всего. Показывать им, что где черное, а где белое. И кто, как не новомученики наши, тому пример. То есть именно они показали пример стойкости, выбор правильных ценностей и ценности патриотизма в том числе, потому что это они выбирали традиционные свои вековые устои, которые пытались сохранить в разрез вот событий советской эпохи. И у них это получилось. Действительно, несмотря на их смерть, да, видимую такую физическую, они стали героями, настоящими национальными героями нашими.
На сегодня на этом у нас все. Напомню, для вас работали мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Доброго здоровья и всего хорошего.
До свидания.